Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 октября 2016 года. Дождь ранний и дождь поздний. И вот, если послушаетесь заповеди моих, которые я заповедую вам сегодня, чтобы любили вы Бога всесильного вашего и служили ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то дам дождь стране вашей в срок, дождь ранний и дождь поздний. И соберешь ты хлеб твой и вино твое, и оливковое масло твое, и дам я траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Тора, Дворим, глава Экев. Как существует ночь и день, и все начинается с ночи, когда проявляются новые возможности, новые неисправленные, жесткие желания, когда исчезает солнце, свет жизни, и человек словно умирает, ложится спать, то есть отключается от действительности. Эта аллегорическая картина показывает нам то же самое, что происходит с природой, с временами года и с нами в течение жизни. Рождение, здравые годы становления человека и затем его постепенное нисхождение. То же самое происходит и с нашими духовными ступенями. Поэтому мы восходим на них, реализуем в них себя и нисходим вниз, чтобы вновь подняться на следующую ступень. И если в нашей жизни мы не видим продолжения, за исключением смены четырех времен года, то в духовной жизни видим эти стадии. Все исходит из пяти стадий распространения высшего света. Первая стадия – коронная, корневая, за которой идут остальные четыре стадии. В материальной жизни происходит смена четырех времен года в соответствии с высшими корнями, с высшим стандартом. И то же самое в течение духовной жизни, на каждой духовной ступени. Четыре стадии ее реализации. Дождь ранний и дождь поздний с иврита «Йоре ве Малхош» – это начало и конец. «Йоре» – первый дождь, «Малхош» – последний дождь, и все дожди между ними идут вовремя. А затем наступает жаркое лето, все высыхает. Так должно быть в природе. И ведь для того, чтобы обновиться заново, необходим и такой период тоже. Но если человек правильно существует в этих стадиях, то он не ощущает никакой особой зависимости ни от зимы, ни от весны, ни от осени, ни от лета. Он чувствует себя абсолютно комфортно во всех стадиях, и у него всегда хватает всего. Он понимает, что этот кругооборот необходим, чтобы постоянно вращательно-поступательным движением подниматься вперед. Как крутятся небесные тела вокруг Солнца, так и мы должны крутиться, реализуя свои решимот и так поднимаясь. Поэтому первый дождь, последний дождь и связь между ними через зиму или лето нужны именно для того, чтобы провести или свет хасадим на нашу землю, наши желания, и исправить их, или свет хохма. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 15 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Не замыкайтесь в себе. Вопрос. С изучением Каббалы у меня настолько увеличился чувственный диапазон, что бывают сильные страдания, глубокие переживания, разочарования в себе, много боли. С другой стороны, мир становится все шире, больше и страхов больше. Как с этим справляться? Ответ. Вы должны обязательно ввести себя в правильное окружение и все время быть неразрывно связаны с ним. И тогда вы не будете испытывать никаких падений. И подъемы ваши будут сглажены, и падения будут сглажены, потому что все они вместе сразу же будут встраиваться в единую систему 10 сферот, которую вы строите вместе с товарищами. Если вы замыкаетесь в себе, то у вас возникают очень высокие пики вверх и вниз, и ничего они не дают. Эти и положительные, и отрицательные пики должны разряжаться, как электрический заряд, на ваши взаимоотношения в десятке. Из урока на русском языке 19 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста за 15 мая 2016 года. Вопрос. Как научиться быть и оставаться в моменте здесь и сейчас? Как освободить ум от боли и воспоминаний прошлого и страха за будущее? Ответ. Это значит, что вы еще не получили высший свет через свою группу, и поэтому у вас нет никакой связи с Творцом. Как только у вас появится маленькая точечная связь с Творцом, сразу же пропадут все сомнения и не будет никаких вопросов о себе. Ведь если вы связаны с высшей силой, которая определяет все и полностью властвует над вами, значит остается только лишь почувствовать ее эманацию на вас, и вы сразу же освободитесь от своего эгоизма. Этого состояния мы должны достичь в первую очередь. Вопрос. Наши знания – это заблуждение ума? Ответ. Смотря что вы подразумеваете под знаниями. То, что мы изучаем наш мир и базируемся на результатах его исследований, чтобы существовать в нем – это знание, а не заблуждение. Каббала это приветствует. Вопрос. Что происходит, когда ты чувствуешь дежавю? Ответ. Есть множество разных событий, которые были, есть, будут и которые действительно можно предсказывать. В человеке нет ничего, что бы проходило в нем и не имело бы под собой своего решимо, информационной записи. Поэтому такие явления, как дежавю, существуют. Все зависит от того, в каких свойствах мы это воспринимаем. Ведь может быть, что информационная запись еще не выражена и не обрела свою форму, экран, авиют, толщину желания, отраженный свет и так далее. Вопрос. Жалость к себе – это тоже эгоизм? Ответ. Жалость к себе – это верх эгоизма. Вопрос. Что вы будете делать, когда в Каббалу придут миллионы и вопросов будет сотни тысяч? Ответ. Буду также сидеть перед камерой и вещать на весь мир. А вас вместо 10 тысяч будет миллион или вместо миллиона 100 миллионов. Ничего страшного, я не боюсь. Вопрос. Почему сейчас так важна группа? Ответ. Потому что мы вступили в такой этап, когда можем привлекать на себя высший свет, а он притягивается только через десятку, которая связана между собой и стремится к объединению. Тогда высший свет светит через нее на каждого из ее участников и через них на весь мир. Вопрос. Как ощущается свет? Какие чувства я могу назвать без самообмана ощущением высшего света? Ответ. Самое лучшее – это ощущение связи с высшим разумом и силой, которая покрывает все. Вопрос. Высший мир может получить только вечно живущий. Если бы мы знали, что можно жить вечно, то не было бы депрессии? Ответ. При чем тут вечная жизнь? Что это за измерение времени? По сердцебиению пульса? Такого нет. Это ваше животное тело живет свои 70-100 лет, а жизнь на самом деле вечна. Просто происходит переход из одного состояния в другое. Так что не переживайте, никуда вы не денетесь, вы будете существовать вечно. Из урока на русском языке 15 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Истоки основ современного мира. Вопрос. Авраам изменил историю, но, как мы видим, не к лучшему. И хотя он совершил революцию, войн меньше не стало. Так о какой революции вы говорите? Ответ. Авраам изменил историю тем, что дал человечеству методику влияния на наш мир, то есть знание, как бороться с эгоизмом, который уродует нас и наши отношения друг с другом, портит нас во всем. Без того, что сделал Авраам, мы бы ели друг друга поедом. Мы даже не представляем себе, что могло быть, если бы не было этой методики. И людям не передали бы зачатки религий. Это много значит. Ведь откуда появились все религии? Через 1500 лет после Авраама возник иудаизм. Сразу после этого римляне, а затем и греки, стали адаптировать его под себя, и появилось христианство. В 6 веке нашей эры появился ислам. Все эти религии вышли из учения Авраама, правда, не полного, не ясного, не истинного, то есть из иудаизма. До нулевого века нашей эры Каббала существовала в чистом виде, как методика Авраама и Моше. Когда произошло падение с уровня «возлюби ближнего как себя» в ненависть, то появился обычный бытовой иудаизм, который зиждется на эгоизме, когда человек заботится только о себе, чтобы ему было хорошо в этом и в будущем мире. Затем от иудаизма отпочковалось видоизмененное течение, называемое христианство, а потом ислам. Если бы эти религии не появились, то мир был бы дремучим, люди поедали бы друг друга, как дикие животные. Вопрос. Но как эти религии распространялись? Ведь все войны были только из-за них. Ответ. Неважно, все-таки это войны так называемого культурного человечества. Ведь когда археологи во время раскопок находят следы былой цивилизации, они называют их культурным слоем, несмотря на то, что люди убивали друг друга. Поэтому им не позволительно называть религии культурными революциями человечества. Если бы не было религий, люди были бы большими варварами, потому что в каждой религии существует свой свод законов и этических правил, без которых было бы невозможно развитие человечества. Религии дали миру практически все, что есть в нем в настоящее время. Наука произошла из алхимии, алхимия вышла из древних монастырей, благодаря религии развилась живопись, музыка и так далее. То есть современный мир многим обязан религиям, которые в своей основе обязаны иудаизму, а иудаизм в своей основе обязан каббале. Каббала культурно повлияла на мир через три мировые религии тем, что ограничила людей от безудержного использования их варварского эгоизма. В течение 1500 лет от Авраама и до крушения второго храма каббала властвовала в народе Израиля, давая ему духовное, душевное, высшее развитие, и этим заложила в народе свою основу, которая и по сегодняшний день все равно отражается в его характере. Это стремление к наукам, к образованию, к воспитанию детей, к тому, чтобы обустроить свою жизнь как можно более правильно и комфортно. А затем это перешло и в религии. И все-таки благодаря религиям люди стали более образованными. Ведь во времена каббалы, с минус 1500 лет до нулевого года нашей эры, в народе Израиля все поголовно были грамотными. Все умели читать и писать, знали первоисточники, Тору, Святые Писания, Мишну, Талмуд. Тексты запоминались на память, передавались и изучались не только мудрецами, всеми без исключения. Это объединяло народ. Три раза в год они собирались в Иерусалиме, чтобы отмечать праздники и субботы, являя собой огромную систему объединения на земном уровне. И все это работало. То же самое отчасти перешло и в другие религии. На Западе люди обучались в монастырях, которые можно назвать первыми университетами. На Востоке, в странах ислама, в диванах развивались науки, проводились дискуссии и прочее. Евреи, отправившись в изгнание из Испании, прошли по всей Европе, оставляя во всех странах зачатки науки и культуры. Этого нельзя отрицать, достаточно почитать мировую историю. Поэтому нельзя сказать, что каббала и религии, иудаизм, христианство и ислам ничего не дали миру. Напротив, они дали всю основу сегодняшнего мира. Из урока на русском языке 29 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Вкус жизни. Вопрос. Почему мы живем в бешеном темпе, проглатываем жизнь, не ощущаем ее вкуса? Как найти правильный баланс? Ответ. Все зависит от того, как человек себя настраивает, на какой темп жизни. На самом деле, если вы думаете о ваших духовных возвышениях, то любой темп вашей жизни не будет казаться вам утомительным, удручающим, обязывающим. Вы сделаете так, что ваша постоянная работа – это забота о духовном продвижении. А все остальное идет попутно, но обязательно. То есть не игнорировать это. И вам будет казаться, что все просто. Из урока на русском языке 19 июня 2016 года.
Радиоверсия.
В поисках смысла жизни. Наука каббала существует уже почти 6000 лет. Ее открыл Адам Ришон, что в переводе означает «первый человек», потому что Адам – первый на Земле человек, который раскрыл эту науку. Каббала особенна тем, что она говорит о тайных структурах мира. Все остальные науки можно постичь из наших 5 материальных органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. К ним добавляются еще всевозможные приборы, и этого достаточно для того, чтобы изучать наш мир и строить из этих исследований большинство наук – физику, химию, биологию, зоологию и так далее. Таким образом, развитие земных наук исходит из того, насколько развито наше тело и дополнительно к нему изобретены приборы, которые расширяют диапазон наших органов ощущений. На этой основе изиждутся все земные науки, которые может изучать каждый. По мере эволюции человечества мы постоянно продвигаемся, поскольку развиваются наши ощущения, разум, наши желания, наш эгоизм, который позволяет нам двигаться вперед и все больше постигать природу вглубь. Но это не значит, что мы постигаем всю природу. Мы исследуем только ту ее часть, которая попадает в наши 5 органов чувств. А если бы у нас были другие органы ощущений, мы постигали бы совершенно другую природу, даже неизвестно какую. Когда человек задается вопросом о смысле жизни, для чего он живет, что с ним происходит до рождения, после смерти, он не может найти на это ответа, потому что его органы чувств не ощущают той части мира, в которой он находится до или после своего земного существования. Поэтому мы ничего не можем сказать о себе. Мы можем только немного улучшать наше нынешнее состояние, нынешнюю жизнь. И это то, что мы делаем. Мы развиваемся, изобретаем разные приборы, и этим несколько облегчаем свою жизнь. Но в конечном итоге приходим к осознанию, что не понимаем, для чего существуем. Этим вопросом почти 6000 лет назад задался Адам. В своей книге «Тайная сила» он пишет о том, что раскрыл одну единую общую силу, которая управляет нашим миром и окружает все мироздание. Он назвал ее «Творец», потому что она все сотворила и все держит в себе. Адам смог раскрыть высшую силу, выполняя основной закон природы – закон подобия свойств. Иными словами, для того, чтобы что-то определить, что-то ощутить, надо иметь такие же свойства, как у объекта ощущения. Если Творец находится в свойстве абсолютной отдачи, то человек, пребывающий в свойствах получения, не может почувствовать эту единственную общую цельную силу природы, и поэтому не знает, почему он существует, откуда исходит его жизнь, чем она заканчивается, что будет после нее. Он не улавливает то, что находится выше его 5 органов чувств. Поэтому мы ощущаем жизнь только в том объеме, которым ее чувствует наше животное тело через свои органы ощущений, и немного расширяем их диапазон. Нам кажется, что это неправда, что мы чувствуем гораздо больше. Нет. Рядом с нами на этой земле есть множество различных существ, у которых более острые ощущения, и они чувствуют наш мир намного глубже, чем мы. Поэтому для того, чтобы понять ту огромную цельную силу, которая управляет миром, надо обрести ее свойства. Мы сможем исследовать ее в мере подобия наших свойств ей, и тогда узнаем судьбу каждого из нас, с чего все начинается, чем заканчивается. И не только наша жизнь и ее кругообороты, но и все творение. Немногие люди страдают от того, что не знают ответов на эти вопросы. Но постепенно мы переходим к тому, что эгоизм, как единственная сила нашего развития, исчерпывает себя. Он начинает вынуждать нас искать ответ, для чего мы существуем. И тогда у нас не остается другого выхода, как начинать раскрывать для себя науку Каббала. Хотя эта наука и возникла почти 6000 лет назад, но потребности в ней не было. Только иногда в каждом поколении небольшое число людей задавалось вопросами о смысле жизни. Каббалисты находили таких людей и сообщали им о том, что можно найти ответ на этот вопрос. Таким образом, люди постигали и развивали эту науку. Из предварительного урока Конгресса в Праге 9 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Последний шанс современной цивилизации. Вопрос. Если каббалисты предсказывают не только третью, но и четвертую мировые войны, то, видимо, человечество все еще идет по пути страданий стройными колоннами и сворачивать не собирается. Что означает «последнее поколение»? Это последний шанс для землян? Ответ. Последнее поколение – это поколение, которое начало свой отсчет примерно с конца 19 века, и существовать оно будет до тех пор, пока человечество себя не исправит. То есть пока мы не соберемся все вместе в одну единую систему, не выстроим общую внутреннюю связь между собой. И тогда, по мере обретения этой связи, мы начнем ощущать себя существующими совсем в ином измерении, совсем в ином состоянии, за рамками этого мира. Сейчас мы воспринимаем мир строго индивидуально, каждый исходя из собственного эгоизма, из своего желания получить, насладить себя, наполнить и так далее. Это и является нашим естеством, нашей природой. А когда мы начинаем соединяться вместе, то тут начинают действовать новые законы, законы коммутации между нами. Они приводят нас к тому, что мы обретаем совсем иное свойство восприятия реальности. Мы начинаем ощущать ее не через собственное восприятие, а через других, потому что, соединяясь между собой, мы обретаем систему коллективного восприятия. Сегодня люди не в состоянии ее постичь, ощутить, представить. Это возможно только если человек занимается наукой Каббала. Тогда постепенное изучение материала и практическая работа в группе приводит к воздействию высшего света. Человек начинает соединяться с другими, поневоле воспринимает свет, то есть высшую информацию. У него появляется ощущение всего мироздания через соединение в общую систему, через общее ощущение. Это называется раскрытием высшего мира. Именно об этом говорит Каббала. Начиная воспринимать весь мир через коллективное ощущение, человек действует совершенно по-другому. Он понимает, что все взаимосвязаны, что надо действовать, исходя именно из общего состояния добра, пользы и так далее. Он начинает ощущать высшую силу, которая управляет всем. И эту силу он называет Творец, потому что начинает видеть, что именно она творит, она объединяет, соединяет всех, управляет и определяет все наше настоящее и будущее. Нам необходимо осознанно и добровольно прийти именно к такой взаимосвязи, которая позволит нам раскрыть эту высшую силу, иначе мы доведем себя до ужасных страданий. Но в итоге, как пишет Бааль Сулам, не после Третьей, так после Четвертой мировой войны, все равно человечество придет к состоянию, когда будет вынуждено соединиться вместе, чтобы раскрыть в этой всеобщей связи высшую силу и существовать согласно закону ее действия. Из урока на русском языке 10 июля 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.